Говорит радио «Свобода». Вынесен приговор по делу солдата Сычева. Обманутые соинвесторы продолжают голодовку в Москве. Еврокомиссия одобрила вступление в ЕС, Румынии и Болгарии. На Украине вспоминают жертв Бабьего Яра. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Объявлен приговор по самому громкому делу о дедовщине в российской армии. К 4 годам лишения свободы Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сегодня Александра Сивикова, основного обвиняемого по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сестра и мать Андрея считают приговор слишком мягким и будут обжаловать его в суде высшей инстанции. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Суд признал младшего сержанта Александра Сивикова виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Так что ближайшие 4 года сержант может провести в колонии общего режима. Может, потому что его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор, который считают слишком суровым. Тем более, что сам Сивиков своей вины в случившемся с рядовым Андреем Сычевым не признает. Но и семья Сычевых намеревается обжаловать приговор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Вердиктом суда остались недовольны обе стороны. Сторона обвинения, напомню, просила для Сивикова 6 лет тюрьмы. Родственники адвокаты Андрея Сычева и того больше – 10 лет. Поэтому кассационную жалобу на мягкость приговора они непременно подадут. Но в целом, как заявил адвокат семьи пострадавшего Евгений Белов, обвинительным заключением он удовлетворен.
Приговор нас как по квалификации, так и по объему обвинения полностью устраивает. Фактически суд подтвердил виновность Сивикова по всем эпизодам предъявленного обвинения. Но мягкость приговора не устраивает ни Андрея, ни его родственников. Поэтому приговор в этой части будет обжалован, и на мягкость приговора будет подана кассационная жалоба в установленном порядке. Время у нас есть, 10 дней.
Перед судом стояла непростая задача, ведь многие свидетели меняли свои показания под предлогом того, что на них оказывалось давление. На предварительном следствии сослуживцы Сычева и Сивикова все как один подтверждали факты дедовщины и издевательств. А на суде некоторые из них стали отказываться от своих слов. Однако суд не принял во внимание изменения первоначальных показаний и не установил факты давления на свидетелей. Кроме того, сам Сивиков сначала подтвердил, а потом опроверг свою вину. Суд взял за основу его признательные показания. Именно поэтому приговор получился обвинительным. Но его мягкость привела родственников Сычева в возмущение, говорит сестра пострадавшего солдата Марина Муферт.
Срок 4 года, он просто вот ни в какие рамки разума не вписывается. 4 года за искалеченную жизнь, я считаю, это очень мало.
Адвокат подсудимого Сивикова Петров заявил, что такой маленький срок приговора объясняется тем, что судьи сами не были уверены в верности выносимого решения. Доказательная база была очень слаба, и я продолжаю считать, что мой подсудимый невиновен, заключил Петров и заявил, что он и его коллеги помогут своему клиенту обжаловать вердикт суда. Сам Сивиков сейчас находится в состоянии стресса. Вот что рассказала Марина Муферт.
Я видела реакцию Сивикова после того, как зачитали уже полностью приговор. Просто этот человек смотрел на меня такими глазами, как будто он действительно ни в чем не виноват, а я как будто собственными руками его сажаю в тюрьму. Сегодня он уже не улыбался, то есть весь судебный процесс он улыбался, язвил, еще что-то делал, а сегодня он был грустный и понурый.
Сказала сестра Андрея Сычева Марина Муферт в интервью нашему корреспонденту в Челябинске Александру Валиеву. Челябинский гарнизонный суд также обязал Сивикова компенсировать 22 тысячи рублей. В такую сумму оценены издержки, связанные с оплатой проезда в суд свидетелей и экспертов. По 1,5 года условного лишения свободы получили еще 2 обвиняемых в издевательствах над сослуживцем – Кузьменко и Велимович. Вот как комментирует сегодняшний приговор суда руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко.
С одной стороны, если мы вспомним, какому давлению подвергался и сам Андрей, и мама его, какие им предложения делали с некими темными личностями, да, отказаться от показаний за квартиру или за какие-то деньги. Попытались одно время представить это так, что во всем виновата наследственная якобы болезнь и так далее. Поэтому в этом смысле удалось суду противостоять. То есть все объективные данные были учтены. С другой стороны, стоит вопрос о качестве этого наказания. Но по большому счету это такой средний срок по подобным или аналогичным делам. Другой вопрос, что этот срок получает конкретно Сивиков. Руководство училища не привлечено к ответственности. А что это значит? Это значит, что следующий сержант Сивиков, следующего Андрея Сычева, будет точно так же привязывать к табуретке или что он там с ним делал. Соответственно, у очередного мальчика будут отрезаны ноги. Вот собственно, вопрос упирается в это. То есть сделали ли правосудие, сделало ли государство все, чтобы этот случай не повторялся? А на этот вопрос ответа, к сожалению, нет.
Сказала руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова согласна с адвокатами, считающими, что суд вынес слишком мягкий приговор Александру Сивякову. Однако больше ее удручает то, что военное начальство не предпринимает усилий для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в российской армии, которую наглядно продемонстрировал инцидент в танковом училище.
К сожалению, пока я вижу только попытки организовать сокрытие тех преступлений, которые есть. Конечно, есть отдельные офицеры, командиры и даже рада войск, где предпринимаются какие-то движения, по крайней мере, не скрывать. Но это очень сильно зависит от просто человеческих отношений к солдату командира. Если офицер приличный, профессиональный, военный, тогда там, конечно, в части полегче. А если это такие же равнодушные люди, как вот в этом училище, к сожалению, каждый день так все и происходит. Мы же каждый день встречаемся с мальчишками-бегунками, получаем письма. Пока, к сожалению, все абсолютно не радует.
Секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов убежден, что единичные судебные процессы по делам о дедовщине в армии не могут достаточно повлиять на ситуацию. Уже много лет он добивается внесения изменений в российское законодательство, которые исключат возможность призыва на военную службу в мирное время.
Даже если бы приговор был бы вынесен такой, который удовлетворил бы потерпевших, у меня вызывает самые серьезные сомнения, что этот приговор смог бы оказать положительное влияние на атмосферу в армии, положительное влияние на устранение того явления, которое вот именуется стыдливым эвфемизмом дедовщина, которое на самом деле является просто преступностью в вооруженных силах, когда тысячи, десятки тысяч молодых сограждан, находящихся в казармах, подвергаются ежедневным унижениям, избиениям, пыткам, убийствам. Единственное, что может положить конец всему тому, что происходит в нынешних наших вооруженных силах, это отмена тех условий, в которые оказываются принудительно помещены молодые люди. Это отмена призывного рабства, это переход на полностью добровольный и профессиональный принцип комплектования вооруженных сил. Собственно, за это мы боремся в течение многих лет, но против этого стеной стоит генералитет, против этого, как мы видим, стеной стоит и руководство страны. Единственным реальным политическим способом изменить принцип комплектования вооруженных сил, добиться отмены призывного рабства, является тот инструмент, который находится в руках самих граждан. Я имею в виду общероссийский референдум, на который был бы вынесен вопрос об отмене воинской обязанности в мирное время. Вот именно этим мы сейчас стремимся заниматься, и именно это, я уверен, в конечном счете приведет к тому, что мы получим новую армию свободной демократической России, армию, которая не будет являться угрозой для своих собственных граждан.
Сказал секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу Андрея Сычева обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, корреспондентом агентства РИА Новости. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В центре Москвы продолжается голодовка обманутых соинвесторов. Люди находятся в недостроенном доме номер 4 по Садово-Сухаревской. Сегодня к ним на переговоры приходили депутаты Государственной Думы. Рассказывает Вера Володина.
Внутри здания все еще находятся более полусотни участников голодовки из разных регионов России. Смоленской, Курской, Тульской областей, Москвы, Подмосковья, а также Воронежа. Сами пострадавшие говорят о 25 тысячах семей, обманутых компанией социальной инициативы. Ольга Антонова и еще несколько человек приехали сюда из Воронежа, где от этой строительной пирамиды осталось 6 стройплощадок и 335 соинвесторов. Сама Ольга Михайловна сделала свой квартирный взнос в марте 2004 года.
За это время ничего не построено, только на одной площадке заложен фундамент, и то на 70%. Вдобавок у нас разворовано очень много денег сотрудниками социальной инициативы на месте. В частности, у нас такой произошел вопиющий факт, когда сейчас на стройку было наложено арест генпрокуратурой на незавершенное строительство, директор филиала в мае месяце этого года умудрился как-то оформить через ГУЮ и продать, о чем мы сообщили в Генеральную прокуратуру. Но на это нам сказали, не видим состава преступления в этом. Об этом мы узнали совершенно случайно, когда на нас вышел посредник, предложил вкладчикам этого объекта сброситься по 6 тысяч долларов и выкупить еще раз этот недострой. Мы должны второй раз заплатить за свой же фундамент, в который мы уже раз вложили деньги.
Прокуроры говорят, мы не можем вам помочь, потому что ваши деньги украдены. А для чего же, спрашивают пострадавшие, на вас надеты мундиры? В общем, местные власти и Генеральная прокуратура не реагируют на жалобы обращения граждан, объясняет Ольга Михайловна причину, по которой участники сегодняшней голодовки требуют, чтобы представитель федеральных властей на уровне хотя бы министра пришел выслушать их и дать им гарантии получения квартир.
Не губернатор Воронежской области, не мэр города, она особо на наши все обращения не реагирует. Мы постоянно приезжаем в Москву, здесь обходим все инстанции, начиная с Госдумы, правительства, Минрегион. Минрегион, кстати, тоже, вот сколько мы обращались в Минрегион, ответов у нас никаких нет с Минрегион.
Пока здесь побывали депутат Госдумы Александр Хинштейн и председатель Думской комиссии по решению проблем обманутых дольщиков Валерий Рязанский. По словам Валерия Рязанского, самым эффективным решением было бы привлечение государственной корпорации, Росстроя или структур, близких к нему, чтобы объекты недвижимости социальной инициативы были переданы по суду в распоряжение государства. Участники голодовки пока скептически относятся к появлению депутатов Госдумы. Сергей Королев.
Приехали депутаты, депутат Хинштейн, Рязанский, помощники депутатов. Очень все красиво говорят, конечно, но мы считаем, что это все пустые обещания и пустые слова. Причем не просто так считаем, действительно так оно и есть, потому что прошедший месяц именно это и показали. Это пиар очередной, то есть это ни о чем не говорит. Сказали, что государство должно нести ответственность, что оно виновато в ситуации, что мы будем готовить постановление, обращаться к федеральному правительству и помогать вам. Но я очень сомневаюсь, что они нам будут помогать, потому что депутатское слово, оно практически ничего не значит.
Каким будет слово какого-нибудь федерального министра, люди, конечно, не знают, но чиновникам этого уровня говорят следующее.
Нам нужно немедленно вмешательство федеральных властей в ситуацию с вкладчиками социальной инициативы, потому что уже больше года абсолютно ничего не делается, проблема замалчивается, и людей бросают просто на произвол судьбы. Если сейчас будет запущена первая стадия наблюдения процедуры банкротства, то граждане будут ограблены второй раз. То есть по действующему законодательству вкладчики командитного товарищества, такая форма организации была, социальные инициативы, остаются и без денег, и без квартир.
Тем временем голодовка продолжается вторые сутки. Сергей Королев.
Они даже не хотят на нас обращать внимание, и это неправильно. Все люди, которые вчера начали голодовку, вторые сутки продолжаются, то есть они остаются на месте. Мы предоставили списки правоохранительным органам, которые держат здание в оцеплении. Пока претензий к нам никаких нет. А вчера мы обратились в департамент здравоохранения города Москвы с просьбой предоставить нам постоянно действующего врача, который постоянно бы находился рядом с людьми, и в случае чего мог бы оказать необходимую срочную помощь. Но нам в этом было отказано, не спросили, санкционирована эта акция или нет. Когда мы объяснили, что по закону нельзя санкционировать такую акцию протеста, потому что бессрочных акций протеста не бывает, они нам отказали и сказали, что занеси 03 и справляйтесь своими силами.
Голодающие сразу назвали свою акцию бессрочной и намерены стоять до конца. За эти два дня требование не изменилось. Взять под контроль ситуацию с обманутыми соинвесторами командитного товарищества социальной инициативы и компании, издать специальное постановление правительства Российской Федерации, гарантирующее получение оплаченных объектов недвижимости, или возврат вкладчикам денег по расторгнутым договорам. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Время свободы, 26 сентября, итоговый выпуск. Европейская комиссия сегодня одобрила вступление в ЕС Болгарии и Румынии. Руководство ЕС пришло к выводу, что София и Бухарест успешно проводят реформы, необходимые для членства в Союзе. При выполнении основных, довольно жестких требований, Болгария и Румыния вступят в организацию 1 января. Требования таковы: эффективная борьба с организованной преступностью, ужесточение санитарно-эпидемиологических норм и создание инфраструктуры для субсидирования сельского хозяйства. На членство в ЕС претендуют балканские государства и Турция, но вчера председатель Евросоюза Жозе Мануэль Баррозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления Болгарии и Румынии. По мнению Баррозу, ЕС должен сначала решить зашедшую в тупик проблему с принятием Европейской Конституции. Так почему же Болгарию и Румынию предпочли другим кандидатам, например, Турции и в отдаленной перспективе Украине? Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Это продолжение процесса, который начался 10 лет назад, даже больше, когда было принято политическое решение о вступлении в Европейский Союз стран, так сказать, бывшего социалистического содружества, к которым Болгария и Румыния относились. Давно уже, где-то с конца 90-х, идут дискуссии о том, что, конечно, по своему развитию и по динамике, самое главное, по темпам выполнения критериев вступления и членства в Евросоюзе, ни Болгария, ни в особенности Румыния не способны дотянуться до хотя бы сколько-нибудь приемлемого уровня. Но здесь уже работает инерция, во-первых. Во-вторых, принцип, ну что ли, политической целесообразности, потому что вся политика в отношении этих стран строится на обещании принять их в Евросоюз. Если это обещание, данное многократно, будет нарушено, то тогда вообще доверие к Евросоюзу как к политическому субъекту в отношениях даже с ближайшими странами-соседями, оно, конечно, будет подорвано. Одновременно, буквально в преддверии окончательного решения о вступлении Болгарии и Румынии, которое мало кого радует, но которого уже не избежать, участились заявления представителей самого верхнего эшелона власти Евросоюза о том, что вот это уже точно последние вступающие на долгое время вперед, поскольку сейчас Евросоюзу нужно прежде всего решить внутренние проблемы. И это, судя по всему, правда, поскольку, как сейчас все понимают, и в Брюсселе, и в столицах крупнейших стран-членов, эффект от последнего расширения, ну, а можно сказать, что Болгария и Румыния — это просто немножко задержавшееся расширение 2004 года, когда вступило 10 стран. Так вот, эффект от этого расширения оказался намного большим, чем вообще рассчитывали. То есть, казалось бы, эти страны все в совокупности, на момент вступления 10 стран, их совокупная экономика едва превосходила экономику Голландии одной. Но в совокупности экономическое и политическое воздействие на Евросоюз оказалось гораздо более существенным, чем кто-то мог предположить. И это стало стимулом и катализатором для очень многих процессов внутри ЕС, которые и так сами по себе развивались. А это просто стало, так их значительно активизировало. Речь идет, конечно, прежде всего о утрате массами европейцев понимание того, зачем все это делается. То есть политическая логика, что мы должны объединить всю Европу после того, как рухнул железный занавес, она работает только в том случае для массы, если эта масса чувствует преимущество лично для себя. А поскольку в данном случае идет явный процесс ухудшения ситуации, экономической, социальной, кризис внутренней идентичности, то, конечно, никакого энтузиазма в Европе не испытывают. Что касается дальнейшего расширения, то на ближайшие годы, несколько лет, вопрос об этом, видимо, стоять не будет. Потом с неизбежностью Евросоюзу придется принимать свой состав Балканы, просто потому что иначе совершенно непонятно, что с ними делать. Балканы в том виде, как они сейчас есть, ну, мы не берем, скажем, благополучную Хорватию, но весь остальной конгломерат стран, он, по сути, не может существовать самостоятельно, ему нужен патрон. Этим патроном может стать только Евросоюз, так что балканские страны, включая и суперпроблемную Боснию, и, вероятное независимое Косово, придется принимать. А вот дальше, очевидно, наступит долгий стоп, поскольку дальше на очереди страны, вступление которых вообще переворачивает все представление о том, что такое Европа. Это Турция, которая большинством европейцев Европы просто не считается. И это Украина, которая просто сама по себе настолько большая и мощная потенциально страна, что она, ее вступление просто меняет всю реальность. Поэтому эти две последние страны шансов в ближайшие лет 15, я думаю, не имеют.
Так считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Старые члены Евросоюза на дальнейшее расширение организации смотрят без энтузиазма, даже с недоверием и страхом. Одним из энтузиастов процесса интеграции всегда была Германия. Предыдущий германский канцлер Герхард Шрёдер даже поддерживал идею вступления в ЕС Турции. Сейчас германская позиция по этому вопросу существенно изменилась. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Зеленый свет для вступления Румынии и Болгарии с 1 января 2007 года в Евросоюз обставлен жесткими условиями. К тому же европейские потребители будут пока защищены от попадания на рынок продуктов из новых стран-членов, в которых санитарные нормы далеки от европейских. Что же до дальнейшего расширения Евросоюза, то в Германии практически все политики придерживаются одного мнения. Говорит президент комиссии по иностранным делам Европарламента, депутат от христианских демократов Эльмар Брок. Евросоюз сегодня не в состоянии продолжать принимать новых членов. Мы должны сначала навести порядок в собственном доме, прежде чем сможем сделать следующие шаги в отношении Хорватии и других кандидатов. Эльмар Брок имел в виду и проблему с Конституцией, решение которой канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить к моменту председательствования Германии в ЕС в 2007 году. Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС особая ситуация с Турцией. Ангела Меркель, в отличие от своего предшественника Шрёдера, выступала ранее против переговоров с Турцией о членстве в ЕС и говорила о предпочтении так называемого привилегированного партнерства. Но переговоры идут, обставленные, правда, все новыми и новыми условиями, последним из которых было требование признания геноцида в отношении армян, говорит президент комиссии по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок. Турция должна выполнить предписанные условия, связанные с признанием Кипра, соблюдением прав человека, с функционированием правового государства, с положением меньшинств курдов и армян, в обеспечении свободы мнений и конфессий есть еще значительное отставание Турции от европейских стандартов. Мы настаиваем на выполнении этих условий, в частности на признании Кипра до конца этого года, так как это неприемлемо, что Турция ведет переговоры с Евросоюзом, не признавая одного из его членов. В лагере христианских демократов Германии не исключают и приостановки во время председательства Германии переговоров с Турцией, если та не признает Кипр. Руководитель немецких социал-демократов Курт Бек предупредил партнеров по коалиции об опасностях замораживания переговорного процесса с Турцией. Он, в частности, сказал, это было бы ошибкой захлопнуть дверь перед Турцией в ее надежде на полноценное членство в ЕС. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ватикан пытается убедить исламских лидеров в том, что слова Папы Римского неверно истолкованы. Сразу после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Севяков, приговорен к 4 годам заключения. Два других сослуживца Сычева, проходившие по делу, приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходит памятное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 41-го года нацисты расстреляли здесь тысячи людей, в основном евреев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за организацию пикета в Москве в годовщину Бесланской трагедии. Россия и Иран договорились о сроках завершения строительства АЭС в Бушере. Запуск АЭС назначен на сентябрь будущего года. Поставки ядерного топлива из России начнутся в марте. Европейская комиссия дала добро на присоединение Болгарии и Румынии к Евросоюзу в январе будущего года. Глава Европейской комиссии заявил, что на этом этапе расширение ЕС должно быть приостановлено. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзю Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе Дзюнитиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек. Приблизительно столько же получили ранения. В числе жертв мирные жители и полицейские. В Петергофе прошла панихида по императрице Марии Федоровне, матери последнего русского царя Николая II. Ее прах был доставлен сегодня из Дании в Кронштадт на борту военного корабля. Лидер оппозиции в Беларуси Александр Милинкевич официально включен в список кандидатов на получение правозащитной премии Евросоюза.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Под историей о мусульманских протестах по поводу выступления Папы Римского Бенедикта XVI подведен итог, по крайней мере, промежуточный. Папа Римский принял послов мусульманских стран и представителей исламских общин и попытался объяснить им, что его слова были неправильно истолкованы. Напомню, что во время недавней поездки в родную Баварию папа выступил в Регенсбургском университете с теологической лекцией. В ней он говорил о соотношении веры и разума и о том, как это соотношение трансформировалось в истории христианства и ислама. Главная мысль этого выступления – вера и насилие несовместимы. В лекции Бенедикт XVI процитировал высказывание византийского императора об агрессивном характере ислама. Папа несколько раз подчеркнул, что приводит цитату и что он использует ее только в качестве исторического примера. Между тем, именно эта цитата стала причиной бурных протестов в мусульманских странах. А встреча Бенедикта XVI с представителями мусульманского мира и о перспективах отношений между католицизмом и исламом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом, специалистом по политике Ватикана Алексеем Букаловым.
Что это было? Папа хотел разъяснить свою позицию или извиниться?
Вообще, это была встреча достаточно редкого формата. Дело в том, что было 22 посла. Это все послы, аккредитованные при Ватикане из мусульманских стран, за исключением посла Судана, которого просто нет в Риме сейчас. И в ней принимали участие руководители 13 исламских общин Италии, в том числе Центрального совета исламских общин из Рима и из других областей Италии. То есть это была достаточно представительная встреча, на которую папа специально пригласил вот такой узкий сегмент дипломатического корпуса. Напомню нашим радиослушателям, что всего 178 стран поддерживают дипломатические отношения со Святым Престолом. Поэтому вот был избран вот этот состав мусульманский для того, чтобы поставить точку в этом грандиозном скандале.
Так что сказал папа на самом деле? Потому что разные средства массовой информации очень по-разному интерпретируют его слова на этой встрече. И вообще надо сказать, что проблема интерпретации, если говорить уже академически, в последнее время становится чуть ли не главный в разговоре об исламе.
Вы совершенно правы. Я вам скажу следующее, что все началось с проблемы интерпретации, потому что академическая лекция, которую произнес папа Ратцингер в своем родном университете в Регенсбурге, где он преподавал свыше 8 лет, это была действительно академическая речь профессора перед своими бывшими студентами и перед клером. Там было очень мало посторонних, в том числе ваш покорный слуга в составе группы из 12 журналистов, и она была настолько богословской в терминологическом и в смысле построения ее, что найти там какой-то, так сказать, криминал можно было только при большом желании. А желание было, потому что я тут не хочу бросать камень в своих коллег, но итальянские журналисты, которые вместе со мной сопровождали папу в Баварию, они все время жаловались на то, что визит скучный, визит домашний, сентиментальное путешествие по родным местам. Нужно дать какому-то перчику. Вот тут про Магомета есть цитата. Давайте дадим. И вот выходит газета «Република Римская» с заголовком «Святой престол и священная война». Все. спичка зажглась, а на следующий день, пятница, уже на следующий день во всех мечетях идет анафема против папы, потому что они только ожидали сигнала какого-то. Понимаете? А потом разобрались, что это была, так сказать, антитеза, которую понтифик придумал в своем этом богословском трактате, процитировав императора византийского средневекового, одного из палеологов, и дальше начал говорить о том, что это неправильно, что это не так, что гораздо более ранняя сура Корана говорит о том, что ислам – это мир, а понятие джихада появилось значительно позже. Он хотел протянуть руку, в результате ему по этой руке очень сильно ударили. Я ни в коем случае не хочу здесь выступать адвокатом папы Бенедикта XVI, он сам за себя постоит. Я просто пытаюсь объяснить вам историю вопроса.
И что говорил папа на встрече с представителями мусульман?
Он не извинялся. Он не извинялся. Он выражал опять, в энный раз, выражал сожаление о том, что его неправильно поняли. Он попытался объяснить свои намерения. Тут очень интересный, между прочим, момент вы затронули. На самом деле, во время всех 6 дней своей поездки, он только один раз в конце, в прощальной речи в аэропорту, упомянул имя своего предшественника, Иоанна Павла II. Это было всеми замечено, потому что его 3 предыдущих визита прошли как бы по следам Иоанна Павла II. Он в каждой речи его цитировал, его вспоминал, его превозносил. А тут вышел как бы из его тени. А здесь он специально сказал, что я буду продолжать линию Иоанна Павла II на диалог с исламом, которая эта линия была им объявлена в Марокко во время его апостольского визита в Рабат.
Алексей, понтификат Бенедикта XVI приходится, объективно говоря, действительно на период обострения отношений Запада с мусульманским миром. Можно ли ожидать, что этот понтификат станет временем выработки несколько иного отношения папства и всей католической церкви к исламу?
Я думаю, папа, будучи знатоком теории, знатоком истории вопросов, он просто попытается зафиксировать какие-то моменты, ведь уже многие мусульманские лидеры поняли, что их подставили. И уже пошел обратный ход. Ведь иранские руководители заявили о том, что они уважают папу Римского. Король Марокко, Абдалла, который сгоряча отозвал своего посла из Рима, уже вернул его в Рим. Но, конечно, для того, чтобы это полностью успокоилось, тут требуется действительно, как вы правы, со стороны Ватикана еще определенное выстраивание какой-то концепции.
По-прежнему ли Бенедикт XVI собирается в ноябре посещать Турцию после всех этих бурных событий?
Конечно, сложный. Турция подтвердила свое приглашение. На формальном уровне все остается по-прежнему. Визит в графике официальных обязательств понтифика. Но я думаю, что все будет зависеть в конечном итоге от доклада службы безопасности накануне визита. Мы не будем забывать, что Турция — это еще и страна Али-Акджи. Уж оттуда наибольшие угрозы поступали в адрес Святого Престола. Причем физически, так сказать, и реально. Поэтому я думаю, что вот сейчас новый начальник службы охраны Папы Римского Доминико Джанни, молодой, способный и очень энергичный человек. Я думаю, что он сейчас собирает все скрупулезные документы при помощи международных служб, коллег по безопасности из разных стран, чтобы доложить хотя бы свое мнение. Но принимать решение будет сам Папа, конечно.
На вопросы Кирилла Кубрина отвечал римский журналист, специалист по политике Ватикана Алексей Букалов. Время свободы, 26 сентября, итоговый выпуск. На Украине вспоминают жертв Бабьего Яра. К 65-й годовщине со времени трагедии приурочены ряд мероприятий в Киеве. В их числе и второй международный форум памяти Холокоста. Впервые он состоялся в январе минувшего года в Кракове и был посвящен 60-летию освобождения узников Освенцима. Слово корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Бабий Яр на окраине Киева стал местом массовых расстрелов мирных жителей немецкими оккупантами в конце сентября 1941 года. Тогда только за первые 2 дня в адском овраге смерти погибли более 33 тысяч евреев. Их уничтожали сугубо по этническому признаку, только потому, что они, согласно расовой теории Гитлера, подлежали тотальному истреблению, говорит президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.
Вы должны представить себе, какой ужас был у людей, которых вели в Бабий Яр, на традиционное место, которое называется кладбищем, в судный день. Они понимали, что их неминуемо ждет конец.
За время двухлетней немецкой оккупации на окраине Киева было убито и много цыган, советских военнопленных и участников Украинского национального освободительного движения. Историки предполагают, что общее число погибших составляет более 200 тысяч человек, половина из которых – евреи, продолжает Вячеслав Кантор.
Бабий Яр дал толчок 6 тысячам бабьих яров на территории Европы. Бабий Яр дал толчок уничтожению 1,7 миллионов евреев только на территории Украины.
27 сентября в Киеве откроется международный форум «Жизнь народу моему». Он продолжит традицию скорби и диалога государств, заложенную в минувшем году на форуме в Кракове, который был приурочен 60-летию освобождения концлагеря Освенцим. На форум приглашены 800 гостей из более чем 40 стран, в том числе президенты Израиля, Хорватии и Черногории. По словам руководителя гуманитарного управления секретариата президента Маркияна Лубкивского, Украина чувствует обязанность осудить преступления против евреев, совершенные 65 лет назад. В рамках памятных мероприятий сегодня в Киеве начали работу две выставки, посвященные тем трагическим событиям. Значительное место в экспозиции занимает и перечень праведников Бабьего Яра. Приказы немецкого командования в то время гласили: если кто-либо пустит еврея на ночлег или жительство, будет немедленно расстрелян не только он сам, но и вся его семья. Но несмотря на это, находились люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. Материалы выставки рассказывают о многих таких киевлянах, в том числе и о семье священника Алексея Глаголева. Эта семья укрывала в годы оккупации 11 евреев. Согласно распоряжению президента Виктора Ющенко, вскоре в украинской столице появится государственный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр». На его территории, недалеко от оврага смерти, ставшего местом массовых казней в годы Второй мировой войны, будет построен музей Холокоста. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Несовершенство избирательного законодательства стало главной темой общественных слушаний, которые прошли сегодня в Москве. В дискуссии приняли участие лидеры оппозиционных партий и движений, эксперты в области избирательного и партийного законодательства, а также представители Росрегистрации и Центр избиркома. За ходом обсуждения следил корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Заявленная тема общественных слушаний «Тенденции и противоречия в правоприменении федерального закона о политических партиях» приурочена к началу нового избирательного цикла. О практической пользе этого форума я попросил рассказать лидера Союза правых сил Никиту Белых.
Это именно общественные слушания, имеющие там очень серьезное там практическое значение. Каким образом политические партии, особенно оппозиционные, собираются участвовать в выборах в 2007 году? Какие подводные камни существуют? Какие возможные ситуации, которые затруднят участие политических партий? А что такое затруднят участие политических партий? Это означает, что какая-то часть политических взглядов в обществе не будет представлено в рамках избирательной кампании, а это нарушение конституционных прав граждан. То есть поэтому наша задача сейчас совместными усилиями создать условия, при которых действительно волеизъявление народа на выборах будет представлено в полном объеме.
Лидеры оппозиционных партий рассказывали о проблемах, с которыми они столкнулись при проверке в Росрегистрации. При нынешнем законодательстве и его правоприменении честные выборы в России невозможны. Такое мнение высказал сопредседатель Республиканской партии России, депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Уже о отдельных недостатках речь не идет. Речь идет о опасности краха в России всей политической системы. То есть нет сегодня ни свободных возможностей общаться с людьми, нет возможности нормально работать политическим партиям оппозиционным, нет возможности нормально участвовать в выборах. А тот комплекс правил, который принят на выборы 2007 года, чудовищный. Нет времени рассказывать о том, что нет теперь общественных наблюдателей, исключена графа против всех, возвращается досрочное голосование, комиссиям дано право переписывать протоколы и так далее. То есть там настолько громадный комплекс противоправных антиконституционных новелл, что невозможно провести в России честные выборы. Если говорить о законе о партиях, он антиконституционен, потому что все требования этого закона базовые, требования по численности в региональных организациях, это все препятствия к нормальному объединению граждан. В Санкт-Петербурге у нас студентов, членов партии загоняли в аудитории деканы, и под угрозой исключения, у нас зафиксированы случаи, мы передали в МВД, под угрозой исключения заставляли писать заявление, что мы никогда в эту партию не вступали. Это что, уважаемые коллеги? Это конституция, это законодательство, это правовое государство, о чем мы говорим?
Фактически все выступающие ссылались на опыт развитых демократических стран, приводили в пример избирательное законодательство Франции и Германии. Посетовала на несовершенство законов о финансировании партий и представитель Центральной избирательной комиссии Елена Дубровина.
Мне больше, наверное, нравится опыт других стран. Вот были в том году в Мексике на конгрессе там демократических движений. В Мексике, к моему большому удивлению, 100% финансирование из бюджета государственной партии. Причем там достаточно заложены большие цифры. Там основных 7 партий, и на них дается чуть ли там не пару миллиардов долларов.
Чего?
Ну, может, миллионов.
Введением новых законов в избирательное право власть пытается задушить оппозицию и свести на нет ее участие в региональных и федеральных выборах, считает председатель Московского регионального отделения «Яблоко» Сергей Митрохин.
Эта система придумана для того, чтобы оппозиция на выборы никогда не прошла. И авантюризм заключается не в том, что там мы рвемся к власти. Авантюризм заключается в том, со стороны оппозиции, я в данном случае имею в виду, что она хочет участвовать в выборах и имеет еще наглость надеяться, что она может на них победить. Вот это авантюризм. Иногда даже эти авантюристы куда-то проскакивают. Вот я как авантюрист проскочил в Московскую городскую думу. Но когда такие случаи происходят, там же процесс он не останавливается. И дальше начинают придумывать нотариально заверенные подписи. Они, сволочи, проскакивают. Нет, давайте еще что-нибудь придумаем, чтобы они не проскочили. А уж если проскочили, то давайте их снимем.
А вы Дустом пробовали?
Я хотел это вспомнить советский анекдот, а вы Дустом пробовали? К научному сообществу мы, еще раз я обращаюсь, не надо, когда у вас уже давно перед глазами идет бокс, не надо анализировать его с точки зрения правил шахматной игры. Не надо.
Многие партии и политические объединения не смогли пройти проверку в Росрегистрации. Требования, предъявляемые этим ведомством к оппозиционным партиям, эксперты называют драконовскими. Глава Росрегистрации Алексей Жафяров считает обвинения в адрес организации необоснованными.
Так как законодатель прописал эти полномочия, так мы их и реализуем. И все претензии по поводу того, как мы реализуем свои полномочия, надо адресовать законодателю.
«Колбасу не ем, потому что ее произвожу», – бросил реплику депутат Госдумы Владимир Рыжков в ответ на выступление главы Росрегистрации. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Переделы на российском медиарынке – дело не новое, и тенденции вполне очевидны. Независимые оппозиционные издания мало-помалу переходят в руки лояльных Кремлю структур. В последние дни появились сообщения, что такая судьба уготована и одному из старейших либеральных изданий – еженедельнику «Новое время», который так и не оправился от кризиса, связанного с выселением редакции из особняка на Пушкинской площади. Появились сообщения о том, что журнал находится на грани разорения, будет куплен издательским домом Родионова, и его направленность изменится. О том, что происходит с журналом, я попросил рассказать его постоянного автора и члена редколлегии Валерию Новодворскую.
Мы сидим и делаем последний номер. Дальше полная неизвестность, никаких разъяснений, видений, просьб подать совет, принять участие, высказаться. Я как член редколлегии не получила, что сегодня была редколлегия, наверное, последняя, если это последний номер. Я совершенно четко и откровенно сказала, что ни в коем случае нельзя никому отдавать наше имя. Нет никаких брендов, бренды есть на тапочках, на маечках, на машинах, но никак не на священных для русской интеллигенции именах, таких как «Новое время». Я решительно высказалась против того, чтобы был какой-то оборотень под названием «Новое время», которого хотят изготовить кремлевские креатуры. И понятно, что им нужно заткнуть глотку, прекратить этот шабаш правдозащитности и радикализма и сделать либерально-консервативное издание, что означает по нынешним временам православное, самодержавное и народное.
Вот. А остальные члены редколлегии согласились с вами?
Остальные члены редколлегии безмолвствовали. Но я свое мнение высказала, сказала, что буду считать это предательством, что не подам руки, не буду здороваться с теми, кто это поддержит. И я никогда не смирюсь с тем, что выходит какое-то другое новое время, но я сумею организовать, ну, не силами, положим, редакции, а силами Демократического Союза, который поголовно читал «Новое время», пикетик с лозунгом «А над гробом встали мародеры и несут почетный караул». То есть дешево им это не обойдется.
То есть вы предпочитаете, чтобы журнал просто закрылся?
Нас все оставили. Не бизнес, который был заинтересован в том, чтобы существовало либеральное независимое издание, и партии, которые некоторые демократические тоже могли бы в этом увидеть свой интерес, и деятельность которых мы подробно освещали, не западные спецслужбы, о которых нам прожужжали все уши, что у них на содержании находится российская пресса, российская оппозиция, никто нам не дал ни ломаного гроша, хотя просили мы у многих. Вот в этой атмосфере общественного равнодушия наша смерть была бы не на нашей совести, но умирать надо, не спуская флаг и не отдавая его врагу, а так, как умер варяг, то есть просто исчезнуть под волнами.
Главный редактор «Нового времени» Александр Пумпянский сказал мне, что не хочет комментировать слова Валерии Новодворской, а сделки с издательским домом Родионова не будет.
Валерия Ильинична сказала, что редколлегия готовит последний номер и просто нет больше средств на издание журнала. Это так?
Валерия Ильинична пусть отвечает за свои слова сама. Это не так.
То есть журнал будет выходить и дальше?
Выходит, да. Журнал выходит, как обычно.
А что относительно покупки журнала издательским домом Родионова, вы могли бы сказать?
Ну, они подкатывались к нам, делали какие-то предложения. Это было действительно. Мы, на самом деле, в своей истории получили довольно много разных предложений, но вот пока жизнь именно так развивается, как она развивается.
То есть вы отказались от этого предложения окончательно?
Предложение не принято, да.
А есть какие-то другие предложения? Или вы считаете, что вы можете обойтись без продажи журнала и выпускать его своими силами?
Нет, на самом деле, ну, это деликатная тема, да, которую мне не очень хотелось бы сказать обсуждать, поэтому я, если можно, ограничился бы тем, что предложение руки со стороны издательского дома Родионова, ну, скажем так, недействительно.
Ну, во всяком случае, вы можете успокоить ваших читателей тем, что журнал не прекращает свое существование и остается с той же редколлегией, с той же позицией, по крайней мере, на какое-то обозримое будущее.
Ну, на какое-то, да, будущее бесспорно, насколько мы сможем посмотреть, ничто не меняется.
Главный редактор еженедельника «Новое время» Александр Пумпянский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Россию из Дании доставлен прах императрицы Марии Федоровны. Российские газеты рассказывают о подготовке к церемонии перезахоронения императрицы. О том, что пишут газеты, расскажет Мумин Шакиров.
«Последний круиз императрицы» — с таким заголовком вышел «Московский комсомолец». Автор материала рассказывает о том, как Петергоф готовится к историческому перезахоронению. Ведь протокол очень сложен. Он совмещает различные традиции. Датские, российские, традиции дома Романовых. Некоторые из церемоний уже прошли сегодня. Завтра, 27 сентября, мероприятие продолжится. К примеру, каждый желающий сможет прийти в церковь Святого Александра Невского, где проходит торжественное богослужение, и почтить память Марии Федоровны. Собственно, церемония перезахоронения начнется лишь в среду, 28 сентября. Последний путь царицы пройдет по памятным местам, пишет корреспондент столичной газеты. Утром саркофаг отвезут в Екатерининский дворец царского села, где будет отслужено торжественное литье. Затем его доставят в Исаакиевский собор, где пройдет богослужение, в котором примет участие патриарх Московский и всея Руси Алексий II. После службы патриарха кортеж доставят в Петропавловскую крепость, в собор святых Петра и Павла. На церемонии захоронения будут присутствовать кронпринц и кронпринцесса Дании, представители дома Романовых, многочисленные гости и первые лица российского правительства, повествует московский комсомолец. Новые известия предоставляют слово председателю Геральдического совета при президенте Российской Федерации главному государственному геральдмейстеру Георгию Виленбахову. Доктор исторических наук Виленбахов рассказывает о том, как принималось решение о перезахоронении императрицы. Впервые мысль о необходимости упокоения русской императрицы в Петербурге в фамильной усыпальнице дома дома Романовых прозвучала в 1993 году, когда делегация российских музейщиков приехала в гости к датским коллегам. Присутствовавшие на церемонии члены рода Романовых напомнили российским властям о последнем желании императрицы быть похороненной рядом с супругом в Петропавловском соборе. В 2000 году об идее перенесения ее праха в Россию напомнили князья братья Николай и Дмитрий Романовы. Мы готовы были провести церемонию в 2002 году, когда вышло распоряжение Владимира Путина о создании рабочей группы по перезахоронению Марии Федоровны. Но в силу ряда обстоятельств перезахоронение решено было отложить до 26 сентября 2006 года, информирует читателя Георгий Виленбахов. Газета «Время новостей» предпочла тему самой личности Марии Федоровны. «Императрица исключительно много занималась благотворительностью», — пишет автор статьи, масштаб которой далеко выходил за рамки того, что могло сделать частное лицо, пусть и очень влиятельное. Ведомство императрицы Марии Федоровны в некоторой мере восполняло отсутствие в государстве институтов социальной помощи. Она пережила крушение всего — гибель империи, расстрел царской семьи. Революция заставила ее вернуться в Крым, куда она после смерти мужа в Ливадии поклялась не приезжать, потом покинуть Россию, которую она привыкла считать родиной. Мария Федоровна заслужила такую малость — упокоиться рядом с мужем, заключает «Время новостей». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 26 сентября – Синдзо Абе, который сменил сегодня Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра Японии. Абе, которому на прошлой неделе исполнилось 52 года, станет самым молодым главой правительства за всю историю страны и первым руководителем Японии, родившимся после окончания Второй мировой войны. Человека дня представляет старший научный сотрудник Петербургского института востоковедения, кандидат исторических наук Рене Марджан.
Сегодня в Японии вступил в должность новый премьер-министр Абе Синдзо. Сразу хочу оговорить, что по японским правилам сначала называется фамилия человека, а потом его имя Абе Синдзо. Работают обыкновенные правила, характерные для японской политики, в которой редко появляются новички. Это обычно люди, которые связаны с политикой во многих поколениях. Это совершенно нормально. Это самый молодой премьер-министр современной истории Японии. И я думаю, что время его пребывания во главе японского парламента ознаменуется серьезными изменениями в японском законодательстве. Дело в том, что Абе Синдзо открыто объявил о том, что он будет продолжать начатый премьер-министром Коизуми курс на пересмотр японской конституции. Известно, что после поражения во Второй мировой войне Япония в 9-й статье Конституции объявила о том, что она не намерена решать проблемы в международной политике, прибегая к помощи сил. Страна не имеет права иметь армию. Позже в Японии был создан корпус полицейского резерва для обеспечения внутреннего порядка в стране. Позднее были созданы силы самообороны, хотя создание сил самообороны, в общем-то, противоречило 9-й статье Конституции. Как известно, во время правления Коизуми японские силы самообороны впервые за всю историю послевоенную были отправлены за границу во время американской кампании в Ираке. Правда, тогда были приняты специальные законы, и эти силы самообороны не имели права принимать участие в военных действиях. Нынешний премьер объявил, что он намеревается продолжать бороться за отмену 9-й статьи Конституции, так что полагаю, что время его нахождения у власти, в общем, может быть связано с серьезным изменением политического статуса Японии в мире. Я бы не стала называть это возрождением японского милитаризма, но японские социологи довольно много сейчас пишут о том, что в Японии возникли проблемы с национальной идеей, как ни странно. Стали раздаваться голоса, что вот отсутствие армии, принятие 9-й статьи Конституции было сделано под американским давлением, а вовсе не выражало желание японского народа. И думаю, что Абе Синдзо будет двигаться в этом направлении. И мне кажется, что в общем у него будет хорошая поддержка в обществе. Потому что некий такой духовный кризис в Японии существует. Традиционное направление японской политики, мне кажется, отвечает желанию большинства японцев.
Человека дня представлял старший научный сотрудник Петербургского института востоковедения Корене Маджан. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Ирина Ширяева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Три 36 горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.